Озвученная книжная выставка «Культурный центр столицы Кузбасса. Вчера, сегодня, завтра», посвященная 300-летию Кузбасса и Дню города. У каждого из нас в душе живет свой личный образ Родины. Место, где родились, выросли, состоялись – это наша малая Родина. Чем дальше мы отдаляемся от детства и юности, времени, места своего рождения и становления, тем притягательнее и милее образ малой Родины. И пусть она в реальности изменилась до неузнаваемости, но все же она остается в сердце каждого такой, какой была в далекие годы детства и юности. Предлагаем сегодня отправиться в виртуальное историческое путешествие по столице Кузбасса и узнать об истории культурной жизни города Кемерово, а также узнать о книгах, рассказывающих о прошлом и настоящем нашего города. Мы пройдемся по улицам города 30-х, 40-х, 50-х годов, заглянем в самые таинственные уголки истории города, в котором мы с вами живем. Узнаем, как формировался центр культурной жизни кемеровчан и как приобщались к культурному отдыху горожане. Мы нарисуем город словом, и том река войдет в строку, и старенький трамплин в сосновом бару на правом берегу. В тайге, повитой синей дымкой, где выше всадника трава, возник ты домиком-заимкой за мелководной искитимкой, что до сих пор еще жива. И там, где зазвучало слово, глядь, запестрел двух сел наряд. На левом берегу Щеглова, на правом Кемерово в ряд. Как и когда же начал определяться архитектурный облик нашего города? В начале 30-х годов 20 века в соответствии с планировкой архитектора Эрнста Мая началась разбивка первой улицы, идущей от железнодорожной ветки на восток за реку Искитимку. Впоследствии эта улица была названа Магистральной, теперь это проспект Ленина. Улица превратилась в главную планировочную ось, связавшую новый железнодорожный вокзал с восточными городскими окраинами. К 1933 году здесь был выстроен первый квартал, получивший название соцгорода. Архитектура жилых зданий соцгорода, возведенных в этом районе в начале 30-х годов, была очень скромна. Первый квартал соцгорода большей частью застраивался стандартными двухэтажными домами барачного типа, которые заселялись семьями рабочих. Культурно-досуговые увлечения обитателей соцгорода послевоенного времени по воспоминаниям из детства описал кемеровский поэт Сергей Донбай. «Во мне давно уже не связано, но все уверенней живет сознание энтузиазма. Вот только приоткрой рот, соцгород, слышишь, наших бьют, и полстраны меня поймут. Послевоенных полстраны играют в ЗОСКу пацаны. Живут у конного базара голям, пескун и воробей, и смотрят серии Тарзана до замирания кровей, всей кожей погружаясь в джунгли. Но жизнь встречает лаем жучки, сараями, а к ним забор и погреба к бугру бугор. И двухэтажные бараки кишат, как джунгли ребятней, и руки чешутся для драки у ребятни полублатной». Соцгород был одним из двух районов, в котором в предвоенное пятилетие велось строительство на левом берегу Томи. Застройка должна была вестись в соцгороде и на Притомском участке, навстречу друг другу, чтобы соединиться в районе площади Горного института. Но идею эту удалось воплотить только в 1950-е годы. До войны осваивались отдельные участки, пока что не связанные в единую систему. Среди деревянных домов начали возводиться более крупные жилые и общественные здания, которые позднее, уже в 50-е годы, органично вошли в общий ансамбль городской застройки. Надо сказать, что до войны в стране была еще жива традиция проведения открытых архитектурных конкурсов на проекты наиболее значительных зданий. В результате одного из таких конкурсов в 1937 году по проекту архитекторов Зезина и Скубликова появился один из первых объектов культурного отдыха горожан. Это кинотеатр «Москва», одно из красивейших зданий нашего города. Для рабочего населения города культ-поход в кинотеатр «Москва» в то время был настоящим праздником. Вот как Сергей Донбай написал о кинотеатре «Москва» первых послевоенных лет. Воспоминания о кинотеатре «Москва». На елку ходили в Москву. Крем-содой буфет торговал. Был в моде у зрителей ватник вовсю. Шутили, в Москве побывал. Раскрыто экрана окно, влетает история в сны, как видеоэхо немого кино, контуженный кадр войны. В луче, устремленном на лист, пылинки дыханий дрожат, и тьмою покрыты черты наших лиц под братским экраном лежат. Книга стихов Сергея Донбая о городе Кемерово представлена в фонде нашей библиотеки. Сборник стихов, изданный в 2008 году издательством «Кузбасс-Вуз-Издат», называется «Мы нарисуем город словом». В 2009 году книга была озвучена в студии звукозаписи нашей библиотеки. Демонстрации фильма «Зори Парижа» Григория Рошаля 15 июня 1937 года начал в Кемерове свою биографию старейший кинотеатр области. Постановление о строительстве кинотеатра около стадиона на месте расположения овощных складов в 1931 году принял президиум Кемеровского городского совета народных депутатов. Долго и трудно шло строительство. По поводу названия кинотеатра состоялось немало дискуссий. Предлагались разные варианты – «Буревестник», «Гигант», имени Пушкина, имени Горького и другие. В конце концов, дали имя «Москва». Здание поражало современников большим зрительным залом на 1000 мест, просторным фойе и вестибюлем. Здесь были еще и шахматный клуб, и читальный зал, и даже тир. Сцена кинотеатра позволяла не только демонстрировать ленты, но и проводить концертные выступления. Так кинотеатр «Москва» стал самым любимым местом отдыха горожан. Война оставила в истории кинотеатра особые страницы. Здесь был призывной пункт, и формировались батальоны. В годы Великой Отечественной в Москве играл свои спектакли драматический театр имени Луначарского, поскольку в театральном здании во Дворце труда работал завод, выпускавший продукцию для фронта. На фасаде кинотеатра «Москва» установлена мемориальная доска в память о герое Советского Союза Владимире Мызо. До войны он работал здесь художником-плакатистом, рисовал афиши. Отсюда он ушел на фронт и геройски погиб, сражаясь за Родину. Когда-то перед кинотеатром стоял памятник Сталину. В 50-е годы после смерти Сталина памятник в одну ночь тихо сняли краном и увезли. Этот факт описан в сборнике исторических очерков известного журналиста, научного сотрудника Кемеровского музея-заповедника «Красная горка» Владимира Сухацкого. Книга, изданная в 2016 году, называется «Странные Кемерово». В 1962 году была проведена реконструкция кинотеатра. Вместо трех залов сделали два. А в 1969 году впервые установили широкоформатный экран. Кинотеатр «Москва». Три зала. Духовный, проходя ликбез, смеялась, хлопала, свистала нелегким дням в противовес. Там шло падение Берлина, чуть позже взятие его. И наших дней там шли картины, не упустить бы ничего. Надо сказать, что в конце 40-х годов кинотеатр «Москва» был не единственным очагом культурной жизни в центре города Кемерово. На Советском проспекте, тогда проспект назывался улицей Советской, с 1932 года работал цирк, который находился на пересечении нынешнего проспекта Советского и улицы Кирова. Старожилы города до сих пор перекресток Советского проспекта и улицы Кирова называют «Старый цирк». В впервые жители села Щеглова познакомились с цирковым искусством примерно 100 лет назад. Два раза в год во время ярмарок сюда приезжали небольшие труппы шапито. К началу 30-х годов культурных учреждений в городе было раз-два и обчелся. Это дворец труда и несколько рабочих клубов. Горожане хотели зрелищ и развлечений. И тогда власти сочли, что цирк – это как раз то, что нужно людям. Дешево и сердито. Так, в 1932 году в центре Кемерово появилось здание цирка. Вот как об этом пишет ветеран журналистики Кузбасса Иван Алексеевич Балибалов в книге «Кемерово. Вчера, сегодня, завтра». Город еще назывался по имени села Щегловском. На строительной площадке нового коксохима только закладывались фундаменты коксовых батарей, а над крышами деревянных особнячков улицы Советской уже возвышался купол стационарного цирка – 1600 мест. Такого большого зрелищного предприятия еще не знали тогда и старинные города Западной Сибири. Насколько популярен был первый очаг культуры в рабочем городе, свидетельствует однодневная газета «Цирк в Кузбассе» от 1 января 1935 года. Газета вышла с аншлагом. Горячий привет коллективу цирка в день его славного трехлетнего юбилея. Цирк никогда не пустовал. В годы первых пятилеток успех выпадал на долю участников чемпионата по классической борьбе. В Сибири силовая борьба всегда была любимым видом спорта. И в послевоенные годы цирк в нашем городе не уронил своего престижа. Как и прежде, в канун октябрьских праздников цирк зажигал огни и, говоря словами поэта Геннадия Юрова, «С Нахаловки и с Красной Горки с друг другом вежливо не слишком определялись на галерке послевоенные мальчишки. Гимнаста взлет ловили взглядом, дивились клоунам румяным». Об истории кемеровского цирка можно прочитать в книге Ивана Алексеевича Балибалова «Кемерово. Вчера, сегодня, завтра». Книга издана Кемеровским книжным издательством в 1982 году и представлена в фонде нашей библиотеки. В 2000 году книга была озвучена в нашей студии звукозаписи. Советский довоенный цирк – явление неординарное. Его любили, как говорится, и пионеры, и пенсионеры. Популярность цирка у кемеровчан была настолько высока, что спекулянты продавали билеты втридорога. В дни новогодних каникул сюда привозили детей со всего Кузбасса. В годы войны здесь выступали знаменитая династия Дуровых, клоун Карандаш, фокусник Эмиль Кио и непревзойденный мастер чтения мыслей на расстоянии Вольф Мессинг. Мало кто знает, что на арене кемеровского цирка начинал карьеру легендарный советский клоун Юрий Никулин. Здание кемеровского цирка в декабрьский 40-градусный мороз предстало перед глазами начинающего артиста Никулина маленьким, неказистым, покрытым огромной шапкой снега. Но зато публика на выступлениях клоуна Карандаша и его подопечных Юрия Никулина и Бориса Романова встречала невероятно тепло. «Публика в Кемерове», – писал в своей книге почти серьезно Юрий Никулин, «во время наших сибирских гастролей брала кассы цирка приступом. По просьбе директора мы работали почти без выходных. По субботам и воскресеньям давали по 4 представления». Книгу воспоминаний Юрия Никулина «Почти серьезно», изданную Московским издательством «Искусство» в 1987 году, можно получить для прочтения на абонементе нашей библиотеки. Незрячим и слабовидящим читателям, владеющим системой Брайля, предлагаем прочитать книгу Юрия Никулина «Жизнь на колесах», напечатанную рельефно-точечным шрифтом. Книга издана издательством «Репро» в 2017 году и представлена в нашем фонде в 8 книгах. Поэт Геннадий Юров в своей поэме «Последнее представление кемеровского цирка» писал: «А было так. В пространстве детства мне цирк гигантом представлялся. Он опирался на планету и шпилем к солнцу прикасался. С правобережья не однажды я наблюдал по горизонту огни домов многоэтажных, над ними цирка гордый контур. Но годы шли, и чтоб измерить разлуку с заревом кварталов, я восходил на правый берег, огней я видел прибывало. С окраин, полнясь поминутно, стекался к площади центральной, жилых массивов свет уютный и заводских индустриальный. Разросся город неоглядно, и прозевал я, оказалось, как цирка скромная гирлянда в его созвездиях затерялась. Поэма Геннадия Юрова «Последнее представление Кемеровского цирка» вошла в авторский сборник стихов, поэм и разысканий «Заповедное пространство». Книга издана кемеровским издательством «Кузбасс-Вузэздат» в 2012 году и представлена в фонде нашей библиотеки. К концу 60-х годов кемеровский цирк совсем обветшал. Было принято решение построить новое здание за Искитимкой на месте казахского аула. В начале 30-х годов в Кемерово были сосланы более 3000 раскулаченных казахов. Они были расселены на месте здания современного цирка. Но что делать со старым цирком? Власти пытались продать ветхое сооружение на дрова, но никто не хотел покупать рухлядь. Газета «Кузбасс» писала: «Это бесхозное деревянное здание, стоящее в центре города, представляет реальную опасность в случае пожара». В один из весенних дней 1971 года здание старого цирка вдруг вспыхнуло и меньше чем за час сгорело дотла. Горожане недоумевали: «Как так? Стоял-стоял и вдруг загорелось. С чего бы это? Поджог?» Следствие установило, что неисправная электропроводка никак не могла являться причиной пожара. Здание было обесточено и, судя по всему, было подожжено неизвестными лицами. В историческом очерке «Кто поджег старый цирк» очерк вошел в книгу «Странный Кемерово». Владимир Сухацкий пишет: «Приподнял завесу тайны о причине всезнающий кемеровский старожил, бывший заместитель председателя облсполкома Георгий Васильевич Корницкий. Когда началось строительство нового здания, встал вопрос, что делать со старым. Кемеровский мэр Залесов предложил Новокемеровскому химкомбинату «Азот» приобрести сооружение за 40 тысяч рублей. Он считал, что из этого материала можно было построить загородную турбазу. Но ни химкомбинат, ни другие предприятия не захотели покупать рухлядь. Тогда Залесов стал стращать: а вдруг будет пожар? Так оно и случилось. Жильцы соседних домов утверждали, что пожарные машины стояли у цирка еще с вечера, а пожар случился утром. Мы пытали мэра на бюро горкома партии, но он, как партизан на допросе, ничего не сказал, не признался. Дело об умышленном поджоге закрыли, само загорелось. Справедливо будет сказать, что еще одним из первых объектов культурного отдыха горожан, еще раньше, до того, как был построен первый кемеровский цирк, в 1926 году был заложен городской сад, который также в предвоенные годы стал центром культурной жизни Кемерово. И находился он там же, где находится нынешний городской сад, совсем недалеко от старого цирка. Обустройство городского сада начиналось по воспоминаниям бывшего работника городского совета Ивана Георгиевича Красильникова весьма хлопотно. Ныне берег Томи от коммунального моста до устья Искитимки – самый красивый уголок города. А в ту пору здесь был глухой пустырь. С давних пор селяне привыкли валить там мусор. Долго мы пытались отучить их от этой привычки, а потом решили разбить на том месте городской сад. Почин сделали комсомольцы. Весной 1926 года они расчистили пустырь и посадили тополя, березы и кусты черемухи. В первое время старожилы смеялись над затеей ребят и называли городской сад горкустиками. Чтобы пройти на территорию этого культурного заведения, надо было купить билет. Приезжего человека щегловские условности поражают на каждом шагу. Писал в 1929 году корреспондент журнала «Сибирские огни» М. Никитин. На берегу Томи отгорожен забором огромный пустырь. Приезжему кажется, что за этим забором скрывается постройка. Подойдя ближе, приезжий видит вывеску «Городской сад». Приезжий дивится: деревьев в саду не более 16. Они расставлены вперемешку с фонарными столбами. Пыли в саду больше, чем тени, но щегловцы, по-видимому, большие оптимисты. В летнее время они любят гулять по воображаемому саду среди аллей, образованных фонарными столбами. Щегловцы мирятся со своим условным садом, как мирятся с условным городом. Шли годы. Вместе с городским садом обстраивалась Притомская набережная. Как ни смеялись поначалу горожане, называя сад «горкустиками», но довольно скоро полюбили городской парк и с удовольствием гуляли по его аллеям. Благоустраивалась и хорошела с каждым годом и Притомская набережная. В саду качели нас качали, и каждый раз Притомской набережной дали, из детства звали, звали нас. Для нас с тобой на перекате родился ветерок ночной, наш город — родинка на карте, примета родины большой. Река манила к повороту, и стало детство нам не жаль. Окно, раскрытое в природу, Притомской набережной даль. Летит прозрачный и далекий, как девочке одной платок, Притомской набережной легкий воспоминаний ветерок. Деревья наши зеленеют, им с каждым летом больше лет, и долго-долго вечереет Притомской набережной свет. Эти замечательные стихи написал наш земляк Сергей Донбай. Набережная Томи была и остается местом встреч и свиданий. Как-то тихим вечером в один из своих приездов в Кемерово по нашей набережной прошелся и знаменитый русский поэт Евгений Евтушенко. Послушайте, какие замечательные шутливые стихи написал знаменитый поэт под впечатлением от той прогулки по Притомской набережной. Евгений Евтушенко. «Божий ветерок». Легкий божий ветерок. Комары отчаянно пьют румянец со щек у кемеровчанок. Пусть всех ям не сосчитать, томских, омских, выборжских, с ямочками на щеках, Русь, из ям ты выберешься. Вечер, душу не томи, ходят истомленные искушенья вдоль Томи, в меня невлюбленные. А у этих чудных чуд как мне милость выпросить? Полюбить меня хоть чуть, выкрасить да выбросить. То смешливые они, то слезливые, а когда дурные дни, малость зливые. Скульптор неизвестный Эрнст, ты кентавр, на коем шерсть от страстей дымится. Он стоит на глаз остер, над рекою твой шахтер, и как я томится. Эрнст, еще мы не слабы, вечного, невременного ты меня живьем слепи для красавиц Кемерово. Помоги мне, речка Томь, не покойник ведь, ты возьми да познакомь хоть с какой-нибудь. Я скажу ей без вранья, я из переломатых, и не перестарок я, перемолодок. Стихотворение датировано 2005 годом. Аудиозапись стихотворения Евгения Евтушенко «Божий ветерок» и другие стихи, посвященные городу Кемерово, можно прослушать на сайте специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и слабовидящих в разделе «Собственные издания библиотеки». Аудиозапись была сделана в нашей студии звукозаписи в 2019 году в рамках библиотечной акции «Любимому городу посвящается». Любимые стихи о городе читают читатели и сотрудники библиотеки. Возвращаясь к истории строительства центральной части города Кемерово, важно отметить, что активно центр города начал отстраиваться в конце 40-х, начале 50-х годов. Сносились целые кварталы частных деревянных домов, на месте которых были возведены капитальные здания высотой в 4-5 этажей. одновременно велось благоустройство дворов. Прокладывались инженерные коммуникации, асфальтировались дороги, разбивались скверы и бульвары. Строительство концентрировалось на важнейших улицах, формирующих парадный образ городского центра – Советской, Весенней, Островского, Кирова, Арочной, Наградской, которые всего за 10-15 лет застроились жилыми домами в едином стиле. Формировались архитектурные ансамбли старых и новых городских площадей, площади Пушкина, Советов, Театральная. Архитектурно оформился городской сад и набережные реки Томи, от которой вглубь застройки протянулись зеленые бульвары улиц Кирова и Весенней. Открытость города на реку, включение архитектуры в живописный речной ландшафт, уютная набережная – это еще одна особенность Кемерово, выгодно отличающая его от соседних сибирских городов – Новосибирска, Томска, Новокузнецка. Самый главный проспект нашего города – проспект Советский – невозможно представить без красивых зданий наших театров – областного драматического имени Луначарского и музыкального театра имени Боброва. Здание драматического театра было открыто для кемеровчан и гостей города в 1960 году. Но труппа театра была создана гораздо раньше, еще в 1934 году. Сначала городской драматический театр располагался во Дворце труда на улице Карболитовской. Долгие годы в этом здании, соседствуя с артистами, обитали партийные и профсоюзные организации. Краеведческий музей, музыкальная школа, рентген-кабинет, библиотека, областное радио и другие организации. Во время Великой Отечественной войны в зрительном зале находился прессовочный цех завода «Карболит». В начале 50-х годов стало очевидно, в столице Кузбасса необходим новый храм Мельпомены. Проект сооружения разработал московский архитектор Максимов. Кемеровским зодчим проект москвичей в целом понравился, но они внесли немало корректив. Владимир Сухацкий в книге «Странные Кемерово» пишет: «Открытие театра состоялось 1 мая 1961 года. По этому поводу газета «Кузбасс» писала: «Полукруглый зал, благодаря ярусам, кажется небольшим и уютным, но мест в нем немало – 800. В центре нарисован Ленин с призывно поднятой рукой, на втором плане – знакомые колонны Смольного. Дети, рабочие, крестьяне окружают Ильича. Эта большая многоплановая композиция утверждает торжество социалистического государства. Строители должны были сдать объект в эксплуатацию годом раньше, но в сроки не уложились. И вот почему. Однажды, когда отделочные работы уже подходили к концу, на стройку приехал первый секретарь обкома партии Леонид Игнатьевич Лубенников. Этот чиновник, в прошлом тракторист-механизатор, пришел в негодование, увидев на стенах зала крошечные балкончики, похожие на ласточкины гнезда. Он распорядился убрать из зала прыщики и соорудить огромную ложу, как в Большом театре. По его мнению, также было необходимо украсить пространство позолоченными барельефами. Кроме того, Лубенникову не понравилась роспись потолка в зрительном зале. Поскольку в Кемерове специалистов по фрескам на купольных поверхностях не имелось, были приглашены московские художники. Но и они не могли угодить руководителю области. Осмотрев живопись со всех ракурсов, Лубенников обратил внимание на то, что девочка-пионерка на переднем плане росписи выглядит слишком пухлой. Художникам пришлось переписывать изображение девочки несколько раз. То пионерка казалась чиновнику чересчур грудастой, то излишне худой, то похожей на перезревшую девицу. В конце концов Лубенников сжалился над живописцами и, махнув рукой, сказал: «Пусть остается пухленькой. Это значит, что у девочки аппетит хороший и еды в доме достаточно». Самое интересное, что критические замечания Лубенникова позитивно отразились на облике помещения театра. Интерьер стал значительно лучше. Мораль же такова: К мнению бывших трактористов иногда стоит прислушиваться. У них тоже бывает хороший вкус. Кстати сказать, сын первого секретаря обкома КПСС Лубенникова Иван, который провел детство в Кемерове, позже стал знаменитым российским художником. За его работами гоняются коллекционеры со всего мира. Все мы, жители города Кемерово, очень любим наш музыкальный театр. Самая первая труппа музыкального театра была создана не в Кемерово, а в Новосибирске в 1944 году. Через год, в 1945, коллектив труппы переехал в Кемеровскую область и начал свою работу в Прокопьевском доме культуры имени Артема, получив название Кемеровского областного театра музыкальной комедии. В 1947 году театр был переведен в Кемерово, и основой его творческой труппы составлял Днепропетровский театр музыкальной комедии, на базе которой и вырос наш музыкальный театр. В далеком 1947 году театр был размещен в Доме культуры Кировского района, а в 1948 году обосновался в Доме культуры Коксохимического завода. И только в 1963 году переехал в свое здание. В фонде нашей библиотеки есть монография заслуженного работника культуры Маханько Анатолия Павловича «Музыкальный театр Кузбасса». В 2005 году книга была озвучена в студии звукозаписи нашей библиотеки, и сегодня она доступна для всех желающих. Монография «Музыкальный театр Кузбасса» — это первый опыт обращения к истории развития театрального искусства Кузбасса. В книге дается анализ лучших постановок прошлых лет. Автор уделяет большое внимание характеристике творчества ведущих режиссеров, дирижеров, актеров, сыгравших значительную роль в становлении Кузбасского театра. Прослеживает гастрольные пути, шефскую работу коллектива. Прочитать о том, как начиналась история музыкального театра и как развивался театр в последние десятилетия, можно в книге «Кузбасс. Культура и избранные страницы». Книга была издана в 2008 году. Идут годы, жизнь продолжается. Наш город по-прежнему растет и развивается. Формируется и новый, уже современный культурный облик столицы Кузбасса. 8 января 2019 года на рабочем совещании у президента Российской Федерации Владимира Путина в Калининграде состоялась презентация квартала искусств в городе Кемерово. Сегодня на календаре 2020 год. Строительство идет полным ходом. Квартал искусств будет простираться вдоль берегов Томи и Искитимки, от парка имени Жукова и спортивного комплекса «Лазурный» до Кузбасского моста. Ключевыми элементами Кузбасского культурного кластера станут культурно-образовательный и музейно-выставочный комплекс. Главный объект проекта – концертный зал филиала Мариинского театра оперы и балета площадью 22 тысячи квадратных метров с малой сценой на 300 мест и большой сценой на 950 мест. Кузбасская сцена театра станет современной сценической площадкой, оснащенной новейшими техническими средствами, что позволит на постоянной основе принимать ведущих деятелей культуры, творческие коллективы России, мира, обеспечит доступность высокого искусства для жителей и гостей не только Кемерово, но и всей области. Также в рамках грандиозного проекта должны открыться филиалы Государственного русского музея площадью 7 тысяч квадратных метров, с культурно-выставочным центром и фондохранилищем для учреждений Кемеровской области. Запланировано открытие филиала Российской академии музыки имени Гнесиных. Культурный кластер будет включать Кузбасский центр искусств площадью 4,8 тысяч квадратных метров с арт-пространствами и многофункциональными центрами. Планы грандиозной стройки входит возведение музея космонавтики, гостиничного комплекса, который будет принимать гостей Кузбасской столицы, а также гастролирующих деятелей культуры и искусства, декорационной мастерской, бокс-хранилища для сценического оборудования и студии звукозаписи, зал для трансляции, виртуальный зал, киностудии филиала Союза кинематографистов. Со стороны моста Кузбасский планируется обустроить большую и просторную площадь торжеств. Сначала ее хотели назвать «Площадь 300-летия Кузбасса». Однако потом, по решению горсовета, название решили сменить на «Московская площадь». Главной составляющей новой площадки станет сама площадь с круглыми навесами диаметром 260 метров и тремя юбилейными аркадами. В состав площади войдет парк для автомобилей, два информационных центра, Кузнецкая крепость и Красная горка, музей и сценический комплекс. Вместимость Московской площади – 50 тысяч зрителей. Все это будет в обозримом будущем. Со временем появятся и новые книги о том, как это создавалось. А напишут эти книги уже наши потомки. Обзор книжной выставки «Культурный центр столицы Кузбасса. Вчера, сегодня, завтра», посвященный 300-летию Кузбасса и Дню города, подготовила заведующая отделом обслуживания Ольга Шатрова.